Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Программа «Цена победы».
Добрый вечер, замечательная аудитория «Эхо Москвы», замечательная аудитория «Ситивизора». И я, Владимир Рыжков, сегодня веду программу «Цена победы» один, так как Виталий Дымарский в отъезде и прилетает только завтра. И у меня сегодня один из наших постоянных гостей, замечательный историк, писатель Елена Сьянова. Я всех поздравляю с вчерашним праздником. Напоминаю, что вчера у нас было 9 мая. Мы сейчас работаем в прямом эфире. 49-я годовщина Победы. И мы решили сегодня с Еленой Сьяновой поговорить о агонии Третьего Рейха. Так как вчера как раз отмечалась дата окончания этой страшной агонии, страшной и для самих немцев, страшной и для россиян, страшной и для союзников. Огромные жертвы были, в том числе битва за Берлин, сотни тысяч человек погибли, город был разрушен. Я буквально недавно, Лен, был в Берлине, и самый центр его, улицы, которые вокруг музейного острова и так далее, там до сих пор на стенах старых зданий все изрешечено вот этими следами пуль, снарядов. Когда ты представляешь себе, что там было, какой там был ад в центре Берлина в мае 45-го. Они это сохраняют, и это каждый раз, когда ты понимаешь, и ты идешь по этим улицам Берлина, ты понимаешь, что там творилось на самом деле в начале мая 45-го года, что пережили и жители города, и советские войска, которые набрали город, что пережили все, кто там в тот момент находился. Вот. А я с удовольствием еще раз, мы с Виталием Дымарским уже показывали эту книгу, представляли. Только что вышла книга Елены Сьяновой «Гитлер-директория». Я ее с огромным удовольствием прочитал. Захватывающая, совершенно замечательная книга. Даже написал рецензию, которая выйдет в ближайшее время в одном из журналов. Очень всем вам рекомендую. Елена Сьянова, «Гитлер-директория». Я бы сказал так, что это сборник эссе, сборник более длинных эссе, более коротких эссе. Очень много здесь портретов, в том числе портреты, ну, многих, я бы сказал так, вождей гитлеровского рейха. Мне очень понравился, Лена, сюжет про общество Туле, оккультистская в Мюнхене, из которого во многом выросла будущая НСДАП, ее идеология, и многие будущие вожди там состояли в этом тайном обществе. Так что очень всем рекомендую. Сегодня мы будем говорить с Леной Сьяновой о агонии Третьего Рейха. Мы уже получили ряд вопросов до нашего эфира. Я напоминаю, что вы можете присылать нам СМС-сообщение по телефону 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. И давайте, Лена, тоже начнем обсуждать агонию Третьего Рейха. Как вы, как историк и как писатель, для себя отвечаете на вопрос, что такое была агония Третьего Рейха, когда она началась?
Ну, такое классическое, наверное, понятие слова «агония» – это, ну, наверное, подключение, включение каких-то компенсаторных механизмов, которые призваны возбудить угасающие силы организма. Угу. Поэтому это не отнюдь не последние конвульсии, в которых бились руководители Третьего Рейха в самой рейхсканцелярии в бункере.
Уже в мае,
это гораздо более длительный, да, это более длительный и более такой растянутый во времени процесс, более тяжелый, когда шло умирание, вот, собственно говоря, всей этой структуры, которую пытались построить и назвали Третьим Рейхом, шло умирание экономики, дипломатии, политики, идеологии. Я не настаиваю на своем мнении, но для себя я определила дату начала этой агонии. Это 2 сентября 43-го года.
Даже 43-го
года, да. В общем, это понятно, что это посткурское время. То есть, собственно говоря, Курская дуга, я думаю, что она Третий Рейх, в принципе, убила. Дальше начинает умирать. То есть случилось самое главное. Да, почему второе, я объясню немножко позже.
Да, да.
Почему я говорю после Курской дуги? Потому что после Курска стало понятно, что Рейх не сможет дальше существовать. Не будет того, на что он рассчитывал. Не будет ни руды, ни угля, ни нефти, ни пшеницы.
То есть тех ресурсов, на которые он рассчитывал, да, захватив Россию.
Естественно, Украину, Закавказье и так далее. Все. Ресурсов не будет. Причем при этом еще огромные людские потери. У нас была когда-то передача о главной ошибке Гитлера. Вот я тогда сказала, что я считаю, что национализм Гитлера, когда он отсекал реальное пополнение человеческих ресурсов вот этой националистической идеи, это была чудовищная ошибка.
Но все-таки они уже, этом... когда пошли поражения, я недавно читал книгу
«Национальные легионы»
Юлии Кантор, книгу, и она говорила о том, она очень хорошо описывает, как менялась политика Рейха по отношению, например, к тем же латышам.
Конечно.
Или к тем же литовцам. То есть поначалу их записывали в неполноценные народы, потом, когда пошли поражения на фронтах, их повысили в этой иерархии народов, а уже ближе к концу их уже с удовольствием брали, значит, либо особенно латышей, с удовольствием.
Латышей все-таки в неполноценные это.
Но все-таки они не были равны в любом случае.
Ну, не были, безусловно.
Вот. А потом их поднимали, потому что Рейх понимал, что нужны миллионы солдат.
Да, конечно.
И им приходилось просто уже брать тех, кого раньше они считали по тем или иным причинам негодными.
Вот это вот тоже признак агонии, когда агонизирует идеология. Это один из столпов идеологии. Так вот, почему все-таки 2 сентября? Для меня это назначение 43-го года, это назначение Шпеера. То есть, его немного раньше назначили, министром боеприпасов, но вот в этот день он становится фюрером германской экономики. Почему экономики? Потому что была объявлена тотальная мобилизация, собственно, экономика начала вся работать на вооружение. Поэтому, будучи министром вооружений и боеприпасов, он фактически...
Она только с 43-го года начала полностью работать на фронт?
Нет, конечно, гораздо раньше, но это тотальная, это тотал. Так вот, Шпеер, вот личность Шпеера, там были о нем вопросы.
Да.
Я сразу хочу ответить, что я считаю Шпеера величайшим лгунишкой, гораздо большим, чем Шелленберг, который намутил очень много в своих мемуарах, там верить нельзя ничему. Он никакие предприятия от взрывов не спасал. Он никаких заговоров против Гитлера с пусканием газа в канцелярию не устраивал. Это все демагогия такая перед союзниками. В общем, он... Но вот что он из себя представлял? Ведь он же был архитектором, он был гуманитарием. У него не было никакого специального, вообще даже хоть какого-то экономического образования. И когда-то о нем очень, по-моему, образно сказал Лей. Он сказал: господин Шпеер, вы величайший халтурщик, но вы работаете быстро. Поэтому я вам поручаю все заводские помойки быстро перестроить, переделать под сады. Что сделал Шпеер за месяц? Он не стал сажать деревья, он не стал сажать цветы, это долго. Он вычистил всю грязь и все уставил горшками с цветами и деревьями. Вот его метод работы – декорация. И вот, понимаете, он как... министр экономики не предложил никакой концепции. Но я понимаю, люди скажут, не до этого было. Собственно, он начал мобилизовывать промышленность на выполнение военного заказа, наращивать гонку вооружений. В какие-то периоды ему это удавалось, безусловно. Но при этом вся экономика начала постепенно расползаться. Транспортные коммуникации, сырьевые базы. Какие-то связи между предприятиями, мелкий, средний бизнес. Все постепенно сходило на нет. Все вот так.
Ну, а могло ли быть иначе, Лен, на условиях тотальной мобилизации, когда
мы не
вся,
знаем
когда вся
этого.
Экономика была поставлена на службу фронта?
Мы этого не знаем. Мы можем судить только по тому, как работала экономика в Советском Союзе. У нас не было, у нас был социализм. Вот мы сейчас перейдем еще к одному вопросу. Я все-таки прихожу к выводу, что национал-социализм – это скорее национал-военный капитализм. И, в общем-то, промышленники крупные, хотя они и называли себя фюрерами производства, они это очень хорошо доказали.
То есть они себя осознавали капиталистами?
Ну, они и были ими. Они вот... К чему, собственно говоря, подошла вся эта ситуация? Вот так все заострилось на гонке вооружений, но в конце концов и это перестало работать. То есть ни самолета, ни танки, все, ничего не хватало. Тогда Гитлер созывает совещание.
Это уже было в каком году? Не помните?
Он с несколько совещаний. 44-й, самое начало 45-го года.
Лично сам собирал? Уже не хватало авторитета Шпеера, да, чтобы что-то сделать?
Нет. Он накачивал промышленников обещаниями,
сам
всего,
Гитлер.
Что только можно, но да. Но они, безусловно, приветствовали его, они кричали «Хайль Гитлер», они выходили с этих совещаний, и каждый начинал заниматься, ну, своими капиталами. В основном выводить, конечно, капитал за границу.
Можно это назвать ведь своеобразным саботажем?
Конечно. Крупный капитал конкретно сказал Гитлеру «нет». То есть
мобилизовать... Я помню, что это был престарелый Крупп.
Ну, его сын в основном тогда уже...
Владелец империи Круппа, который сказал: «Господин Гитлер, вы нас обманули».
Вы нас обманули,
когда
вы не дали нам того,
что... В начале 30-х годов вы...
Где наши прибыли?
Где наши прибыли, где наша безопасность, где наша стабильность, где расширение наших рынков. И они открыто в лицо ему отказали.
И вот здесь впервые Гитлер сослался на то, как была мобилизована, как была проведена эвакуация за Урал Сталином. Впервые. То есть не обругав Сталина всеми словами, как положено, а он сказал, вот когда у русских был вот этот критический момент, видите, как они себя повели?
Ну, я что-то не понимаю, куда немецкую промышленность можно было. У нас было вот это место
никуда.
Под названием «За Урал».
Можно
было. Германия, при всем том, что она на начало войны была крупнейшей
совершенно
европейской
верно.
Страной, там эвакуировать было особо некуда.
Было куда?
Куда?
Так чем был хорош Шпеер, величайший халтурщик? Он предложил Гитлеру куда? Под землю. Ведь начинается вот этот вывод основных главных германских предприятий под землю. Это это широчайшее строительство начинается. Мы-то знаем только про несколько заводов, а задумано-то было очень широко. Просто не успели.
Угу.
Вот куда. Так вот, экономика. Ну, что касается дипломатии. Да, с конца 43-го года, начало 44-го, собственно, начинаются уже телодвижения у Гиммлера. Он начинает искать какие-то связи с союзниками. Что касается дипломатии, ну, ее фактически не было, потому что
какие-то... В какой-то степени это нашло отражение в этом нашем знаменитом фильме, да, про Штирлица? Попытки закулисных контактов.
Да, безусловно. Ну, там уже, конечно, 45-й год у нас, но это несколько раньше.
Угу.
А что касается дипломатов, ну, что, ну, пытается что-то как-то общаться с друзьями-итальянцами. Италия уже куксится сильно на Германию. Турция просто посылает. В общем... Тоже дипломатия начинает сходить на нет. Ничего не работает. Германия все больше попадает в изоляцию. Япония тоже, в принципе, отказалась. Германия остается в одиночестве.
Угу.
Идеология. Ну, вы же сказали, что основной тезис о превосходстве арийцев, вот даже формирование легионов СС, даже здесь этот принцип начинает нарушаться. В легионы берут всех, кто туда идет. Скажем так.
Ну, нужна была военная сила.
Да, кстати, в промышленности еще одна тяжелейшая ситуация, ведь в основном-то все рабочие на фронтах и, собственно, на заводах, вот те, кто сюда, грубо говоря, был пригнан, как они работают. Производительность труда просто падает с огромной
скоростью. Качество производительности.
Качество диверсии.
Диверсии.
Даже партийное строительство... Ведь вот что интересно, была такая директива Бормана, одобренная Гитлером, немногие про нее знают, о том, чтобы снять с фронта какое-то количество довольно приличное молодых партийных функционеров.
Это какой год примерно?
Ну, это самое начало 45-го, конечно,
угу,
уже.
Угу.
Это где-то вот после провала мартовского, ну, попытки наступления вот здесь. И дальше всех этих молодых партийных функционеров, оставшихся в живых, нужно было поместить в специальные школы и там переформатировать их мозги на правильное общение с союзниками. А союзниками уже называют Соединенные Штаты, Британию и так далее. То есть, понимаете, как это все, какие-то все совершенно конвульсивные, какие-то не в рамках вот всей политики Рейха телодвижения происходит. Уж не говоря о самом Гитлере, что творится с ним. Ну, в общем, американцы сейчас доказывают, что Паркинсон у него был. И тогда первые признаки Паркинсона до покушения 44-го года, потому что уже в конце 43-го у него проявляются какие-то странные вещи, которые, ну, не... Вот, их приписывают якобы препаратам Морелли.
Был ли он когда-нибудь нормальным?
был.
Можем ли мы считать его в принципе нормальным человеком, если вспомнить стиль его речей с самого начала, с 20-х
годов? Ну, он был актер, это разные вещи. Актерствовать. И у него проявляется одна особенность. Он принимает препараты, не только допинги, он принимает препараты вот от вот этой вот, вот я не помню, какая у него правая, по-моему,
когда тряслась рука.
Да, у него, по-моему, они обе. Левый он или правый, он, я сейчас забыл, какой он поддерживает.
Да-да-да.
Вот он принимает эти препараты, они, дрожь-то это снимает, но они несколько затормаживают. И вот его странное поведение.
Сейчас, по-моему, называется, я тоже небольшой спец, что такое нейролептики, кажется, что-то в таком духе.
Такое.
Да.
Тогда еще было все довольно грубое, сейчас лекарства-то гораздо более совершенные. Да. И вот этот какой-то такой тормоз в движениях, он несколько и на умственных процессах у него сказывается. Он не сразу понимает, что ему говорят. Ведь вот тот же Гудериан описывает странные сцены. Вот докладчик...
Мемуары Гудериана, вы считаете, они гораздо более в этом смысле точные и надежные источники, да?
Да, вот я так считаю.
Вы даже в своей книге хвалите его мемуары именно за то, что все-таки это достаточно надежный источник.
Так, другой менталитет.
Другой менталитет.
Все-таки.
И солдат.
Я ему больше верю. Ну, конечно, он там по итогам сражений, он там тоже много...
И что он рассказывает о Гитлере в своих воспоминаниях вот этого периода, вот последнего уже агонии?
И он, и есть еще несколько таких вот замечаний о том, как Гитлеру делают доклад. Докладчик заканчивает свое изложение, начинается доклад другого человека, и только когда уже докладывает другой человек, Гитлер начинает реагировать на первого докладчика. Причем очень часто не в попад, а истерически.
То есть это можно было объяснить, например, тем, такое бывает, мне кажется, с каждым человеком, когда ты глубоко погружен в какие-то свои мысли, что-то выхватил у одного докладчика, а второго просто пропустил мимо ушей.
Нет.
Нет?
Ну, политика такого уровня...
Ну, видимо, обсуждались вопросы такого уровня, которые требовали полной концентрации.
Конечно. Ну, он никогда себя так раньше не вел. Угу. Он мог задуматься демонстративно, все замолкали, и это было видно, фюрер задумался. Угу. Это было другое. Это уже была какая-то болезнь очень серьезная. Ну, вот все эти признаки агонии, они, конечно, к вот, апрелю 45-го года, особенно к дню рождения, к 20 апреля, они уже налицо. Они уже становятся заметны всем. Ну и тут... Хотя, конечно, генералитет и экономисты, и банкиры, но они, конечно, все это давно... Почему, кстати, экономисты поддержали...
Ну, вы сами сказали, что уже большинству многое стало ясно в 43-м, а кто-то уже после Сталинграда сделал соответствующие
выводы. Да, они поддержали заговор 44-го года, а генералитет высший. У него такое ощущение, что после Москвы, когда он настроил разгром
после первой
генералам...
Москвы, после 41-го года,
да? Он тогда... Борман записал это в блокноте. Отныне фюрер не доверяет генералам. Он и никогда не доверял. А вот в апреле 45-го он уже говорит о том, что я неправильно поступил, надо было силы Рэма, ну, как-то, может быть, по-другому сформировать, вот СА, может быть, надо было... Ну, не надо было расправляться с этими ребятами, надо
со
было
штурмовиками.
Расправиться с моим генералитетом так, как Сталин со своим. Вот он искренне это говорит, искренне об этом сожалеет. И он, кстати, считает, что Сталин победил.
При том, что все эти его генералы ему на блюдечки положили и Бельгию, и Францию, и много чего.
Ну, а Москву у него, как он говорил, у меня украли победу. Он считал, что Сталин победил во многом, потому что он со своими старыми кадрами разделался, как положено, и сделал ставку на молодых. А он, Гитлер, просто не успел. Вообще он постоянно жалуется на то, что ему и Германии катастрофически не хватает времени. Не хватает времени ни на что. Хотя вот все-таки серьезные исследователи, историки приходят к выводу, что вся патология развития того организма, который называется Третьим Рейхом, был заложен с самого начала.
В дизайне самом.
Не только.
В конструкции.
Вы вспомните, с чего начинали экономисты немецкие? Тот же шахта, векселя шахта, бумажки, займы. Германия висела на займах. Поэтому вот тут можно...
Требовалась постоянная экспансия.
Да,
чтобы
да.
обеспечивать это.
И вы знаете, вот что интересно, что, конечно, рядовые солдаты, конечно, рабочие к пониманию всего этого пришли или к концу войны, или после войны.
А некоторые, может быть, вообще не пришли.
Вот отсюда и вопрос нашего слушателя, который мы с вами выделили.
Да, да. Я вот хочу процитировать этот вопрос. Это нам прислал еще до нашего эфира Брызгалов Илья из Петербурга. Он говорит, ну что, вот если на 100 или даже на тысячу человек, только один человек в нашей обществе знает на самом деле историю Великой Отечественной и Второй мировой, чем отличается одно от другого.
Нет, Владимир, я не об этом вопросе, а о героизме.
А, о героизме, да.
Вот самый, по-моему, где-то к концу тут о том, что почему же, когда уже все было
вот
ясно.
Здесь, да, я просто назову автора, чтобы как бы поблагодарить его. Подписался он так, как Алефи или Алефи. Почему все-таки большинство немецких солдат билось до последнего? У меня тоже этот вопрос. Ведь все же было ясно.
Нам с вами.
Давно было ясно все.
Нам с вами.
Давно было ясно, когда уже была освобождена Польша, когда уже советская армия перешла границу, когда уже катились армии в сторону Берлина. Ведь в 18-м году, когда заканчивалась Первая мировая война, все было совершенно иначе. Мы капитулировали, и фронты были, и капитулировали. Никто же не бился до последнего за Берлин. Что здесь гнало людей на битву? Вера,
знаете,
фюрера, вера в нацистскую партию.
Безусловно.
Что ненависть к русским.
Инерция – это вера. Безусловно, да. Инерция – это вера. Надежда. Но вот я читала письма немецких солдат. Они, правда, прошли уже некую цензуру. Но вот там рефреном все время звучит одно – враг на нашей земле. Враг – это, понятно, Красная Армия. То есть, когда Красная Армия перешла границу Германии, немцы стали ощущать себя несколько по-другому, чем раньше. То есть, ну, я думаю, что это можно понять. Враг топчет нашу землю. О том, что когда-то совсем недавно они топтали землю этого врага и творили такие бесчинства на русской земле, об этом не помнилось. Помнилось главное – русские, американцы, англичане, они на нашей земле. Одни уже, другие вот-вот будут. Значит, нашу землю мы будем оборонять вне зависимости от всего. Может быть, даже вопреки Гитлеру. Здесь они уже дрались за свою землю. Потом, конечно, вот эти бомбардировки. Я не знаю, они, конечно... Ну,
вот
эти, у меня странное впечатление.
Вот эти страшные, имеете в виду Дрезден и другие города, когда сотни тысяч
это
людей.
Это вызывало такую ненависть,
сгорали заживо.
Такой протест в обществе. Да даже вот бомбардировки Берлина, они какие-то носили какой-то иногда непонятный характер. Ну, понятно, это были акции возмездия.
Ну общем, что, по идее, разве гитлеровцы не бомбили Москву ежедневно? Там, начиная с осени, да, начиная с осени 41-го года.
Но вы говорите об ощущении рядовых.
Да, да.
Как должны были чувствовать себя солдаты на фронте, когда русские, там, я же не говорю, там, во время прорыва на Одере, тут уже вообще русские идут на Берлин, это уже вообще ни о чем никаких мыслей, только драться. А как ощущали себя немецкие женщины, немецкие подростки, берлинские подростки? Вот откуда это идет. Это можно понять. Здесь, собственно говоря, я не вижу здесь никакого вопроса.
А что мотивировало боевой дух более понимающих людей? Офицеров, полковников, генералов, командующих?
Ну, они были очень разные.
Это что было? Лояльность к Гитлеру, безвыходность ситуации, исполнение своего долга?
По-разному. Вот чувство долга в среднем командном составе было очень сильным, конечно. Вот я занималась такой фигурой, как Вальтер Венг. Ну, это кадровый военный.
И знаменитый из фильма «Звонки Гитлера», критик, где Венг, где Венг.
Да, сцена вот такая совершенно.
Мы все его знаем по этой сцене.
Какая-то карикатурная сцена, где Венг. На самом деле там все было очень, ну, вменяемо. Так вот, Венг, он не прошел Первую мировую войну, он не был стукнут, вот, так сказать, этим вот...
Молодой был.
Да, он первого года рождения. Он не был, так же, как Гитлер, Гесс, Геринг, он не был, его воля, его психика не была, ну, не получила вот этого удара поражением. Почему он после войны страдал тяжелейшим нервным расстройством на почве того, что он не сумел прорваться туда, куда ему было приказано. То есть он сумел в окрестности Потсдама прорваться. Это уже было, конечно, колоссальным совершенно событием, потому что это, ну, это было очень сложно. А Венг был безумно талантливым человеком. Это был именно тот генерал, на которого Гитлер хотел сделать ставку в дальнейшем, если будет какая-то перспектива, на которого потом пытались сделать ставку строителя Бундесвера. Но он отказался, он работал в промышленности. Так вот, что двигало Венком? Он все понимал. Он, в общем, с 43-го года, он когда-то собирал клочья румынской армии, которую нужно было потом в очень серьезной операции запускать. Он понимал, что она недееспособна. Вообще он понимал, что творится. Он был одним из приближенных Гудериана и слышал от него, ну, практически, что им двигало.
Давайте мы порассуждаем о том, что двигало Венком и другими вождями и генералами Рейха после новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Продолжаем работать. Я Владимир Рыжков, ведущий программы «Цена победы». Пока Виталий Дымарский в отъезде, я веду программу один. У меня замечательный гость сегодня, историк, писатель Елена Сьянова. Меня тут поправили, я сделал оговорку. Конечно же, 69-я вчера была годовщина, а не 49-я. Приношу свои извинения, это просто оговорка. А мы начали говорить о том, что двигало людьми, которые уже, когда все было ясно, когда уже все уже было, война была полностью на 100% окончательно проигрывала, что двигало ими,
да,
биться за каждую улицу, за каждый дом.
Я думаю, что пока мы сами не попадем в такую ситуацию, мы до конца этого не поймем. Конечно.
И вот тут вопрос такой пришел. Аж Дмитрий Мезенцев спрашивает: а что двигало подростками из Гитлер-Югенда? Только ли это была пропаганда нацистского режима?
Ну, с ними как раз гораздо проще, чем с более взрослыми. Они же были воспитаны так. Они были мало информированы и хорошо воспитаны, скажем так. Они знали, что они должны делать. Они не задумывались. Ну, разве подростки 13-14 лет сильно задумываются о каких-то там...
Недавно вышли мемуары Гюнтера Грасса, Нобелевского лауреата по литературе, где он описывает, он как раз был таким подростком из Гитлер-Югенда. И он попал в бои под Берлином уже, когда был конец. Ну, видимо, уже был, сейчас не помню, но, видимо, это был конец апреля, начало мая. Вот. И все его участие во Второй мировой войне заключалось вот в чем. Значит, ему дали оружие, одели его, вот, послали куда-то, с востока жахнула советская авиация. Они с перепугу забрались под брюхо то ли танка, то ли еще какой-то бронированной машины. Значит, после этого все разбежались. И дальше он описывает, как они уже шли, отступали на запад совершенно в таком разрушенном порядке и так далее. Ну, вот, видимо, многие попали.
Вы знаете, что многие те, кто были подростками и кто вот так вот был послан на передовую или там куда-то, они после войны вот так описывали свое участие в этом. Просто потому, что они не хотели попасть под раздачу после войны.
То есть не очень можно этому доверять?
Ну, не всем, скажем так. Ну, не скажу, что уж прям совсем все сочиняли. Ну, конечно, большинство-то, в общем-то, никуда не успело ничего. Но были ребята, которые попали хорошо на самые передовые рубежи. Но они же... Сколько было им лет? Сколько Рейху практически? Они же ведь... Как наш вот этот, которого я часто... цитирую.
Вся их сознательная жизнь, можно сказать,
в общем-то,
прошла.
Мы берем ребенка с 3 лет, берем его в оборот, говорил Лей. И дальше мы начинаем с ним работать. Вот с ними и работали. И потом еще самое главное. Ведь вы понимаете, что они понимали прекрасно, что на их земле враг. Здесь даже объяснять ничего не надо. А вот что касается более, так сказать, взрослых товарищей, вот что касается Венка, ну, в голову к нему не залезешь, я могу только ориентироваться на то, что он сам писал. Но он, ну, в общем, довольно откровенно о себе потом писал. Он говорил, что мы все актеры одной роли, что мы сыграли слишком сильные роли, мы не могли потом переходить на эпизоды. Гитлер поставил нам определенную планку мироощущения. Мы жили в этом столько лет, 12, 13, там, кто сколько лет. Мы уже психологически не могли перестроиться вот под то самое убожество, о котором, кстати, писала Магда Геббельс. Она говорила, что мир после фюрера станет неинтересен, не нужен, и я даже не хочу видеть в нем моих детей.
Вот это героизация, да? Героизация идеи, героизация борьбы.
Это высокая планка самоощущения в этом мире. То есть люди были с серьезным вывихом. С точки зрения нормальной психологии, это был очень серьезный психологический вывих. Но понять это можно. В наше время, по-моему, такое тоже наблюдается. Кстати, большинство этих людей попадает в сумасшедшие дома. Ну, вот будет мания Наполеона. То есть вот человек рисует себе некую роль, в которой вот он себя пробует, пусть он даже чисто психологически себя в ней пробует. Он не может опуститься затем до эпизодов. Вообще здесь толкований может быть много. Но я должна еще два момента обязательно упомянуть ради справедливости. Конечно, чувство долга, которое было очень развито у немецких солдат и офицеров, чувство долга и верность присяге. Это серьезный момент. Второе, не нужно забывать о том, что были эсэсовцы, были карательные меры, и любой саботаж пресекался очень жестко. Так что вот вкупе...
Сочетание страха и дисциплины.
Но я думаю, что все-таки психология здесь играла ведущую роль. Страхом мало чего можно, в общем-то.
Дмитрий Месяцев прислал нам еще один вопрос, и вы пишете тоже об этом в своей книге, и это довольно такая известная обсуждаемая тема. Это был ли шанс, спрашивают у гитлеровского режима, оттянуть свою гибель, начав и завершив ядерный проект? И вот я сейчас, пока были новости, кстати, краем глаза посмотрел на экран. Здесь вот такой висит экран. Наша аудитория не видит и не слышит, потому что это в другой стороне. Там были новости Евроньюз, и там показали, это очень любопытно, вы сейчас поймете почему, там показали канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, который сейчас находится на острове Рюген. Между прочим, на севере Германии.
Сакральный остров.
Сакральное место. Почему они выбрали именно это место, где сейчас очень дождливо и холодно. Но, тем не менее, вы в своей книге часто упоминаете остров Рюген, и в том числе то, что там были эти, в том числе часть лабораторий, где разрабатывались новые виды оружия. Вот про ядерный проект скажите.
Нет, вот вопрос интересно сформулирован. Вопрос надо переформулировать. Да. А был ли шанс у Гитлера завершить атомный проект или хотя бы выйти на чистый уран?
Да.
Да не было шансов. А если бы у Гитлера была атомная бомба, конечно, он не задумываясь. Конечно, вот если бы такое бы докабы, так сказать, ну, мы пофантазируем, да?
Могли ли они сделать так называемую грязную бомбу?
Так фактически они ее сделали. И они испытания какие-то проводили, хотя об этом, в общем-то, разные мнения существуют. Но это особая тема, кстати, как остров Рюген. Вы знаете, очень много вокруг него накручено всего, но иногда...
Вы были на нем?
Я нет.
Я бывал один раз, это, конечно, интересное очень место само по себе. Очень действительно красивые меловые скалы, прекрасные леса, которые
ну,
там...
Ну да, в общем,
вот, если не знать, что там, если не знать, что там было во время рейха, то, конечно, это
ну,
очень
красиво. Ну там связано с немецкой историей каким-то образом, сейчас уж долго об этом рассказывать можно. Здесь, видите, в чем дело... Очень часто просто вот все эти сакральные, мистические и прочие моменты в Третьем Рейхе очень сильно раздувают. Это вопрос беллетристики, не более того. Просто дело в том, что и к Гиммлеру, и к... В основном Гиммлеру приходило очень много проектов. Вот проекты дисколетов, проекты каких-то там...
А почему именно Гиммлеру их посылали?
Сейчас, вот эти, да, и эти проекты не нужно считать состоявшимися. Это всего-навсего проекты. Почему Гиммлеру? Потому что у него были деньги.
На сайте Белого дома сейчас в Америке там можно любую петицию подать, хоть там заселение Марса, хоть там, значит, Звездные войны, все что угодно.
Представляете, историки через там, не знаю, 300 лет скажут, о, чем американцы, оказывается...
Серьезно занимались,
да, конечно. Поэтому если я об этом пишу в романах или снимаю об этом документально-фантастические фильмы, то не надо мне приписывать это как историку. Это просто такие привлекалочки. У нас телевидение любит все эти нюансы. Вот. К вопросу у нас к чему сводится...
Но был ли у Гитлера шанс все-таки сделать
был, конечно,
ядерный
проект? Оттянуть? Нет, не было.
Не было.
Но если бы вот мы вот эти грибы вырастим во рту, да, если бы докабы, то, конечно, я думаю, что проект, то возможность оттянуть крах у него был, безусловно, конечно. Конечно, он бы не задумываясь. Более того, вот иногда возникает вопрос, а почему Гитлер не воспользовался химическим оружием? А он был, кстати, на грани. Он просто не успел.
Немцы же использовали химическое оружие в Первой мировой.
В Первой мировой и во Второй в газовых камерах. Угу. А как следует-то, собственно говоря, можно было бы. Ну, были планы, но...
Не успел с точки зрения производства в массовых масштабах?
Нет, с точки зрения перестройки собственного сознания. Он же сам-то когда-то траванулся этим газом. Угу. Он знал, что тут это очень нецивилизованный способ, и ветер-то изменит направление. Все пойдет как тогда на него, поэтому... Но если бы эта агония продлилась немного дольше, если бы прорыв Венка состоялся, то, возможно, Гитлер пошел бы на применение...
Как на крайнюю меру.
Да, возможно. И на применение химического оружия. Потому что тут, вот в канцелярии, это, конечно, я думаю, что много об этом написано, но не все еще. Я, кстати, первый раз описала реальную историю смерти детей Геббельса. Если кому-то интересно, почитайте, потому что она была не такой, как нам ее преподносили очень долго. Ну и самоубийство Гитлера тоже, оно отнюдь неоднозначно. Мы не знаем, как он умер. Все-таки мы этого не знаем. И узнаем ли когда-нибудь, тоже неизвестно. Потому что заговор коллективного молчания всех адъютантов, секретарей, Линге, и, в общем, он сыграл свою роль. Но... Вся вот эта вот агония, она, конечно, к самым последним конвульсиям в рейхсканцелярии подошла, и конвульсии были страшные. Потому что в последнем фильме «Немецком бункер», когда показывают, как они там полупьяные валяются на столах, знаете, это на самом деле правда. И об этом есть вполне, так сказать, внятные кадры, даже, скажем так. Дело в том, что наши операторы очень много успели снять. Их
когда,
никогда
когда,
не
было.
Ну, когда
туда.
Уже зашли туда, угу. Да. Вот следы вот этих попоек, следы вот этого разгрома, следы вот этого свинства, это все почему-то у нас как-то до сих пор не показывается. А почему, непонятно. Можно было показать. Потому что агония была грязная, агония была страшная. Вот здесь уже никакого чувства долга, никакого страха, никакой веры. Там немного было людей, кстати, в канцелярии, тогда допуск, ну, в бункере.
Ну, сколько примерно там было людей?
Ой, Господи, да там в самом бункере, там крутилось человек 20, самое большее. С собаками и щенками. Туда доступа.
Это включая обслуживающий персонал?
А его было очень мало.
Повара?
Очень... Ну, нет, повара-то они в основном наверху работали.
Угу, угу.
Вот. Ну, вот эта вся компания, все эти секретарши, все эти адъютанты, они потом после войны себя очень красиво выставили. На самом деле, вот они вели себя безобразно. И когда некоторые из вот них, кстати, некоторые из них, даже Кристиан, я не помню, кто-то еще пишет о том, что ее коробило отношение стенографистов, связистов к Гитлеру, когда проходил фюрер, они вставали, а иногда вообще, грубо говоря, продолжали трепаться, то это правда. То есть картина была омерзительная, честно надо сказать.
Не знаю, можно ли было что-то другого ожидать в этой ситуации?
Можно было ожидать. Я, честно говоря, несколько лет назад думала, что все там было более достойно. Угу. Потом, когда я увидела эти кадры в архиве, я поняла, что там был свинарник. Ну, конечно, не нужно приписывать свинство ни Геббельсу, ни его семье. Вот на редкость, знаете, на редкость... достойно вел себя Риббентроп. Ну, конечно, его там не было, но когда вот он еще до... После 20 апреля он еще приезжал в канцелярию, на редкость достойно вел себя этот человек.
Может быть,
удивительно просто. Наверное, сказать, старая школа воспитания.
Старая школа, да.
Но дело в том, что, к сожалению, Гитлер разогнал от себя вот людей с таким воспитанием, с таким уровнем мышления. Он последние годы, вот его... Агония еще выражается в том, что он окружил себя довольно низкопробной публикой. Вот этими всеми секретаршами, какими-то стенографистами, какими-то...
Мы обсуждаем сегодня агонию, Лен, и вот Таня прислала из Москвы, только что вопрос такой. А кто первый почувствовал, что надо бежать с корабля? Когда началась агония психологическая, политическая...
А мне такой вопрос интересный.
Да, верхушки рейха. Когда, когда они поняли, что надо бежать?
Ну, смотря что мы называем верхушкой.
Ну, вот и расскажите.
Политическое руководство.
Да, политическое, военное, разведка.
Я думаю, что ГЕС. Конечно, еще до начала войны, который понял, что если Германия поссорится с Британией, если не будет этого союза, не будет ничего. Но он не сбежал, он, естественно, не сбежал. Это не крыса сбежавшая. Здесь с ним все понятно. А если говорить, там вопрос был о предателях.
Вот вопрос такой, кто первый почувствовал, что надо бежать с корабля?
Ну, Шахт вовремя вышел из игры. Вот бежать с корабля в виде крысы, тогда Гиммлер, конечно. Конечно, Гиммлер. Гиммлер прекрасно понимал, что, собственно, армия, ряды рейхсфера редеют. Остается надежда только на кадровые части СС, которые могут пополняться и пополняются, которые воспитаны в определенном духе. И недаром он держал на севере такую огромную группировку. Гитлер очень на нее рассчитывал, кстати. И Гитлер, кстати, очень рассчитывал на Гиммлера. Почему для него предательство, как это называется, Гиммлера, было гораздо большим ударом, чем Геринга? Кстати, никакого предательства Геринга не было. Геринг не предавал Гитлера. Он не мог с ним связаться, а у них был такой договор, что он в качестве второго лица при отсутствии связи со Ставкой, длительного отсутствия связи, берет на себя некоторые функции, что он и сделал. Ну, Гитлер, я говорю, он уже, в общем, достаточно... Ну, такая расшатанная нервная система, в общем, когда можно, в общем-то, человеку внушить что-то. Поэтому Борман, конечно, его обрабатывал. Я не знаю, что он ему там о Геринге рассказал. Вероятно, что-то приврал еще. Поэтому так Геринга объявили предателем. А Гиммлер был, конечно, той самой крысой. Я думаю, что вот где-то после Сталинграда первые потуги... Он еще не бежит, как крыса с корабля, но он уже своим вот этим крысиным носиком, он принюхивается.
Зондировать когда он начал какие-то связи с западными
союзниками? В 1944 году уже пошли первые. Это еще до Вольфа были эмиссары. Их, кстати, их имена остались неизвестны. Угу. Они нигде не зафиксированы. Это только после войны американцы сами об этом написали. Я не знаю, ну, будь поверим, потому что это все в логике, в общем-то. Ну, кто из генералов, конечно, никто не капитулировал. Все, кто участвовал в заговоре. Да, конечно. Вот те, кто участвовал в заговоре, они все себя и проявили, а все остальные нет. Они во многом, в принципе, были похожи на Кейтеля. То есть они уже не спорили, они... Последняя вспышка дискуссии с Гитлером была у Гудериана. Кстати, был единственный человек, который Гитлеру реально возражал и даже мог на него повысить голос. Йодль иногда пытался возражать. Но в апреле уже, в принципе, все генералы, каждый пытался сделать все, что он может, чтобы оттянуть этот конец. Крыс среди генералитета не было.
Лен, как все-таки ему удавалось так долго сопротивляться? Как ему удавалось организовать снабжение, ну, буквально до последнего дня, боеприпасами, бензином для техники, снабжением продовольствия? Вот это просто не укладывается в голове.
Вы имеете в виду длительное сопротивление где? В осажденном Берлине?
В том числе в Берлине. Что это была заранее тщательная подготовка, склады?
А разве оно было длительным, это сопротивление?
Достаточно, все-таки пока шло наступление, пока шли сражения на подходах.
Мне кажется, что прорыва на Одере не так много времени проходит. Разве много?
Ну, немного, но тем не менее было ожесточенное достаточно сопротивление.
Оно было более ожесточенным, нежели продуктивным, так скажем. Ну, в принципе, довольно быстро все. Середина апреля, и вот, собственно, сколько тут остается-то? 2 недели?
Еще когда мы говорим об агонии...
А потом не забывайте, что Берлин – это столица. Все-таки ресурсы были в Берлине, они были заложены.
Да. Когда мы говорим об агонии, тут тоже очень много вопросов, насколько был предопределен крах Третьего рейха. И я когда читал вашу книгу, мне очень понравилась глава про образование. Что они лепили нового человека. Они лепили человека, верящего в фюрера, верящего в национал-социалистические идеи, бесконечно преданного и так далее. И кто-то из вождей, сейчас уже не помню, кто, вы его упоминаете.
Да все тот же Лей.
Лей сказал, да, что хорошо иметь этих людей для решения простых задач. Угу. Но для решения каких-то более сложных задач, организационных, экономических, технических, эти люди мало годятся. И что у нас, он прямо говорит, что у нас из Германии поразбежалось огромное количество народу, талантливого, образованного.
Людей, способных на продуктивные
вспомните
идеи.
Вспомните великих физиков, например, которые покинули Германию, фактически убив ее фундаментальную науку.
Да,
насколько вот эти характеристики режима, который выталкивал образованных, талантливых, интеллигентных людей, насколько эти характеристики режима предопределили его итоговый крах?
Вот они во многом и предопределили, это однозначно.
Угу.
Кстати... Ведь вот когда в 43-м году-то нужно было как-то по-умному перестраивать экономику, ведь не было уже в живых тот-то, которому явно устроили покушение, ушел Шахт. Вообще экономистов-то не было. Остался только фюрер, этот самый Шпеер, который вот под козырек брал. А где они были, те экономисты? Та интеллектуальная экономическая элита Германии, их не было. Гитлер, на самом деле, действительно разогнал профессионалов. Вот когда он сказал, что отныне, после Москвы, он не будет опираться на профессиональных военных, угу. Так вот он на профессионалов всегда боялся опираться. Вот во многом еще в чем агония режима была предопределена. Все-таки свое дело должны делать люди профессиональные. А у него все, у него были фюреры везде. Производство, фюреры производства. Ну, хорошо, это были владельцы предприятий, ну, а все остальные-то, которые, все эти координаторы, все эти исполнители пятилетнего плана. Ну, ладно, еще был интеллект у Геринга, но остальные-то, это же партийные функционеры, это же, есть такое хорошее слово, я вот, оно у меня из головы вылетело, очень простое, маргиналы. Маргиналы были у власти. И они взяли власть с 43-го года, начиная везде. А что они могли? Они не могли дать творческих идей, продуктивных идей. Они могли только исполнять команды. А кто отдавал команды? Сказать, что Гитлер был маргиналом, ну, да, наполовину, я так считаю. Серьезного образования он не получил. Вот когда это все, почему я говорю, что когда вся вот эта структура, называемая тысячелетним рейхом, закладывалась, уже были заложены все вирусы, которые погубили этот организм очень быстро. И они бы его все равно погубили. Даже, может быть, если бы война началась позже, даже если бы не было такого результативного действия Красной Армии, все равно постепенно все эти вирусы сожрали бы этот организм, как марсианские. Помните «Войну миров»?
Да.
Почему они погибли? Их изнутри все это съело. И вот все это было там заложено. На самом деле, конечно, многие-то это понимали, но дух романтики, давайте еще одно скажем, очень важная вещь. Все-таки вот эта германская идея, эта германская мечта, она была очень сильна в этих людях. Не только Гитлер их накачивал своими речами, ведь это все закладывали и немецкие романтики с 19 века.
Совершенно верно, да.
И все это в них жило. Вот так же, как во вменяемых украинских патриотах живет мечта о сильном украинском государстве. Она живет. Другое дело, какими руками, какими средствами, какими силами. Ну, это уже другой вопрос. А вот когда в душе народа живет некая идея, некая мечта, некая иллюзия, даже если хотите, ох, с ней бороться очень трудно. Она все равно будет давать рецидивы. Я, может быть, скажу не очень приятную вещь, но я думаю, что это германская мечта, это идея о Великой Германии, она никуда не делась.
Сейчас?
Никогда немцы не будут действовать такими мерзкими способами. Они отказались от Гитлера со всей его грязью и мерзостью. Но она живет.
Но я узнаю очень много немцев.
Она в них
вот
живет.
Я вообще даже ни капли этого не вижу у нынешних немцев. Вот даже вот легкого запаха вот этого великого.
Они
великого,
вам не скажут.
Но я бы почувствовал.
А если вы посидите, просто послушайте, о чем они иногда говорят между собой, не для посторонних ушей, они все равно считают, что Германия достойна лучшей участи.
Да куда уж лучшей? Самая мощная страна Евросоюза.
Это они считают, что Германия имеет право на экспансию
интеллекта. Первый и второй экспортер мира. Мощнейшая промышленность, высокий уровень жизни,
да.
Лидер Евросоюза. Они,
это
по-моему,
все,
вполне нашли свою роль.
Это все радости
мире.
Тела, но не радости духа. У них есть такая формулировка. Германия имеет право на экспансию германского высшего вот этого духа. Интеллектуального духа.
Что это такое в нынешнем виде?
Они считают, что
немецкие фильмы, немецкая музыка,
философия.
Пишите прекрасные книги, их с удовольствием будут переводить на другие языки.
Они считают,
пишите
что
прекрасную
это
музыку.
Экспансия.
Немецкая литература классическая, это золотой фонд мировой литературы.
Ну, мы с вами не они, мы все это понимаем, но вот молодежь, она считает, что экспансия должна быть более действенной.
Ялин, знаете, я вспоминаю, был чемпионат мира в Германии, по-моему, это был 2006 год, и я как раз заехал тогда в Берлин. Это было такое лето, прекрасный зеленый город, цветущий. И немцы, конечно, очень хотели, чтобы немецкая команда выиграла чемпионат мира по футболу. Они очень любят футбол, они фанатики футбола. Была большая дискуссия в Германии, потому что на стадионах было очень много немецких флагов. И очень много молодежи ходило по улицам немецких городов с флагами. Была очень большая дискуссия, а не является ли это чересчур? Не является ли такое жаркое боление с криками «Германия, Германия»? Это была огромная дискуссия в прессе, на телевидении. Не является ли это проявлением вот того самого ужасного национализма и так далее. Ну, потом как-то все успокоились. Чемпионат мира они не выиграли. Чемпионат мира выиграли тогда итальянцы. И как-то эта дискуссия сошла на нет.
А я помню несколько лет назад на одной книжной выставке какая-то дама... Немка делала доклад, а выставка международная была, она делала доклад, она резко осудила бомбардировки Дрездена. И я помню, как реагировала аудитория. Практически чуть ли не весь павильон, все, кто был, все немцы стянулись вот сюда. И ну, вот это было, знаете, это было такое действие, когда у людей горели глаза, люди кричали. То есть я поняла, какое в них живет несогласие с некоторыми вещами, которые были допущены в отношении Германии. Я это так обтекаемо сформулирую.
Ну, не знаю. У нас немножко разные ощущения от немцев. Мы оба общаемся.
Нет, вы знаете, я делала такие вещи, может быть, не вполне приличные. Я просто сидела и слушала. У меня так ухо разворачивалось, и я слушала, о чем говорят.
Другое дело, что у них сейчас...
Изображая
вот,
себя фрау,
я только что был в Германии на одной конференции. И, конечно, они сейчас очень злы на американцев за прослушку. Вот это у них сейчас большая тема. Вот. И
вообще на американцев
Да. Вот эта сейчас тема антиамериканизма, она сейчас подогрета еще вот этим скандалом. Вот. Но пока я думаю, что все-таки нет оснований говорить, что в какой-то степени вот тот феномен Третьего рейха...
Нет, об этом я ни в коем случае не говорю.
Нет.
Они настолько провели такую тяжелую, такую тщательную работу в течение десятилетий, чтобы выкорчевать из сознания все, что связано с нацизмом.
Цену они тоже заплатили страшную. Не такую страшную, как мы заплатили страшную цену, самую страшную на земле. Вот. Но немцы тоже заплатили страшную цену за три.
Еще
за
один самый последний фразе Гитлера по поводу чего достоин немецкий народ. Так вот фраза звучала так: немецкий народ в том качестве, в каком вот он сейчас погибает, и как он в том, как он слаб, он недостоин великой германской идеи. Он не говорил, что немцы недостойны меня. Это все профанация.
Спасибо, Ирина Сьянова. Мы сегодня говорили об агонии Третьего рейха. Встретимся в «Цене победы» через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».